Ветер в окно.
Четверг, 26 января 2023 года. В студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. Историческая рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». В рубрике читаем вместе с детьми Елена Елагина и Наталья Свирина. Обсудят книгу швейцарской писательницы Зузы Хэмерле «Щелкунчик». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен истории Ленинградского блокадного театра. Завершит выпуск музыковед Андрей Денисов. В своей рубрике «Тайны Орфея» он продолжит мини-цикл «Музыкальные курьезы». Итак, мы начинаем. Слово сказителю и фольклористу Александру Маточкину.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей рубрике мы уже обращались к старине о Василии и Софье. Сегодня мы посмотрим, как эту балладу обработал архангельский сказитель и писатель Борис Викторович Шергин. Действие он помещает в Поморский скит, которым управляет игуменья по имени Чурилья. При ней в монастыре есть сын Василий и любимая послушница Снофида, между которыми возникает любовное чувство. Описание самих влюбленных, их взаимоотношений и последующих событий Шергин вплетает в канву церковной службы. Описывается богослужебное чтение и пение, моление перед образами, схождение двух крылосов вместе и крестообразное кождение. Но обратимся к самой старине.
«Во соборе служба зачиналась, восков эти свеши загорались, молодой Василий в правом крылосе, он стихи поет и херувимские, он гласы возносит все по-ангельски. Молода Снофида в левом крылосе, она стих поет, ну как ручей бежит, она книгу чтет, как струна звенит. Тут приходит слава величалиная, оба крылоса на сходе сойдутся. Молодой от Василий со Снофидою, как две жемчужины вместо скатятся. Тут бы нать смотряти, да на спасов лик, молодой от Василий на Снофиду глядит. Тут бы нать смотряти на пречистой лик, молода Снофида на Василия глядит. Тут бы петь рабы, хвалите Господа, а Василий спел и ты, люба моя. Тут бы петь Снофиды, аллилуйя, а Снофида спела, я твоя, твоя. Тут они с Василием соступились, золотым окольцами менились. А в те поры Чурилья о иконы шла, божество кадила, дымом крест вила. Супротих-то сына остоялася, на Снофиду с сыном сдивовалася.
Для Чурильи становится очевидным, что единственный сын и лучшая послушница вступят на путь семейной жизни, что расходилось с ее чаяниями. И тут не молонье с неба прянуло, а Чурилья в пол кадилом грянула. «Собор, — говорит, — собор чернеческой! Где же мы стоим? На что нынче глядим? пала, видно, вера серафимская, житье ангельское миновалося, теперь пойдут пирки, мирские свадебки, пойдут люлечки, малые кочулечки. Игуменья не может смириться с создавшимся положением и решает отправить двух самых дорогих сердцу людей на тот свет. Подлив яд в праздничное вино, она так напутствует Василия и Снофиду.
«Выпей, выкушай, млад Васильюшка, а мое то венцо на просыпне легко. Будет долгой ваша ночка брачная, и никому же вас не разбудите, только сбудет вас труба архангельска, вас в последний день да на страшный суд».
Сцена смерти весьма напоминает соответствующее место у Шекспира. «Не злота верьба к земли клонится, пал Василий на тесовый пол, и не бела березка надломилася, пала Снофида на Василия, ко устам его припадаючи во последнее целование». Заключительную сцену былины архангельский сказитель начинает знаменитой поморской пословицей: «Ты нас поешь, кормишь, море синее, и погребаешь нас, море солоное. Положили их край синя моря, желты пески зыбучие, над Василием вырастат золота верьба, а над Снофидой белая березонька, корнями в песках соплетались, витьем в листах совивались». Так Борис Викторович Шергин излагает архангельскую старинку балладу про Василия и Снофиду. А закончить сегодняшний выпуск хочется русской народной песней, сходной по настроению.
Тошно горько еще да тому, ой, кто же обком сохнет, кто же обком сохнет, потошняє еще да тому, ай, кто же кого любит, кто же кого любит, полюбив же ворда мальчишку молоду молодку. Молоду молодку, он заботушки до себе, ой, да много получает, много он получает. По темным, темным или ночам мало усыпает.
На сегодня все. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Живые старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Аня Груздева с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси. Картография на Руси появилась намного раньше. Самые ранние упоминания о геодезических измерениях встречаются в летописях X века. Начиная с XIV, собственники земли на Руси обязаны были иметь чертежи своих владений. Тогда карты рисовались от руки. В 1497 году был составлен чертеж московских земель, а первая же печатная карта появилась при Иване Грозном. При нем стали впервые вводиться требования к геодезическим измерениям территорий. Предположительно, 26 января 1525 года путешественник и дипломат Дмитрий Герасимов подготовил по описаниям и опросам песцовую карту России. путешественник побывал в Италии, где встретился с картографом Батистой Аньезе. И тот на основании труда Герасимова, а также книги о московском посольстве и епископа-историка Павла Иовия создал первую печатную карту России – карту московских земель. На ней весь север России, согласно представлениям древних, покрыт океаном, в котором можно предположить Белое море. Черное и Азовское моря показаны довольно правильно, а Каспийское вытянуто по долготе. На карте показана Западная Сибирь, Великая Татария Западная. Долгое время первая карта Руси считалась утраченной. Лишь через 4 столетия она появилась в университетской библиотеке Вроцлава, и в 1989 на Международной конференции по истории картографии в Амстердаме была представлена науке. На основе карты, созданной Батистой Аньезе, в 1548 году была выпущена карта Московии, изданная в Венеции в составе руководства по географии Клавдия Птолемея. Издание уже содержало 60 старых карт и чертежей вновь открытых земель. В 1552 году, по свидетельствам историка и географа Василия Татищева, царь Иван IV повелел землю измерить и чертеж государства сделать. При царе было издано первое руководство по геодезии, которое называлось «Книга, именуемая геометрия» или «Землемерие радиксом и циркулем», глубокомудрая, дающая легкий способ измерить места, самые недоступные, плоскости дебри. В 1552 или по другой версии в 1599 был создан большой чертеж всего московского государства, описывавший русские владения конца XVI века. В целом архивы Ивана Грозного насчитывали около 250 карт. 26 января 1783 года императрица Екатерина II издала указ о вольных типографиях, разрешавший частным лицам заниматься издательской деятельностью. Согласно указу, типографии по своему статусу приравнивались к фабрикам. Так, всем был открыт доступ к этому ремеслу. Первые частные книгопечатни могли открываться не только в Москве и Петербурге, но и в других городах Российской империи. Дозволялось печатать книги не только на русском, но и на иностранных языках, включая восточные. Однако вместе с тем усилилась и роль цензуры. Управа благочиния теперь контролировала содержание печатной продукции, запрещала ее, если обнаруживала в ней нарушения, и конфисковывала то, что вышло без ее разрешения. Уже через несколько лет в Санкт-Петербурге насчитывалось около 20 частных типографий. Крупнейшей среди них была типография Шнора, выпустившая свыше 230 изданий на русском языке. Владельцами частных типографий чаще всего становились профессиональные книгоиздатели. Основной продукцией частных типографий были сказки, авантюрные романы, сонники, книги по домоводству и учебная литература. Их тиражи насчитывали от 100 до 20 тысяч экземпляров. Открытие вольных типографий стало толчком к развитию просвещения в России. Но указ функционировал недолго. Уже через 13 лет, в 1796 году, Екатерина отменила его. Обеспокоенная французской революцией 1789-го и столкнувшись с возросшей силой печатного слова, она запретила частные типографии. А 26 января 1924 года, после смерти Ленина, Петроград был переименован в Ленинград. В 1703 году, во время Северной войны, Петр I определил на Заячьем острове место для постройки русской крепости – Санкт-Петербург. Позже стремительно развивающийся город стал Санкт-Петербургом и носил это имя вплоть до 1914 года, пока император Николай II под влиянием антинемецкой пропаганды в ходе Первой мировой войны не подписал акт о переименовании города в русский Петроград. В 1924 году, после смерти лидера Октябрьской революции Владимира Ильича Ленина, город был переименован в Ленинград, чтобы увековечить память вождя пролетариата. Историческое название Санкт-Петербург вернулось к городу в 1991 году. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы с вами уже несколько раз говорили о книгах, которые помогают детям войти в мир театра со всеми его условностями. А сегодня у нас пойдет речь, пожалуй, о самом условном искусстве – о балете. – И если говорить о спектакле, с которого лучше всего начинать знакомить детей с этим волшебным искусством, то это, конечно, самая новогодняя сказка «Щелкунчик» с изумительной музыкой нашего национального гения Петра Ильича Чайковского. Я думаю, прежде чем купить билеты на это представление, хорошо бы взять в руки книжку современной швейцарской писательницы Зузы Хэммерле с превосходными иллюстрациями Кристы Унцнер «Щелкунчик». К тому же ее сопровождает диск с музыкой балета. Наталья Михайловна, с вас подробный рассказ об этой книге.
Ну что же, уважаемые родители, хочу сказать, что, конечно, нужно обратиться к либретто балета «Щелкунчик», прежде чем думать о покупке билетов на любое представление «Щелкунчика», я имею в виду на сцене театра оперы и балета. Но как это сделать, да? Вот это вопрос. Конечно, книга, которую сейчас назвала Елена Васильевна, один из возможных и очень полезных вариантов. Во-первых, она небольшая. Во-вторых, она удобная по формату, как любят дети, так, чтобы можно было переворачивать страницы, рассматривать иллюстрации и так далее. Текст, который предложен в этой книге, это адаптированный текст либретто балета на музыку Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». И это тоже хорошо, потому что вы знакомите с ходом действия заодно. Да? Детям все равно, в какой последовательности вы читаете и кого вы читаете. Но я бы даже предложила прочитать сначала эту книгу, а потом уже, собственно, сказку «Щелкунчик» и «Мышиный король». Здесь лаконично, с одной стороны. С другой стороны, на детском языке. Ну, например, Клара кормит деревянного человечка орехами, ведь колоть орехи – его предназначение. Речь идет о моменте подарка, когда девочка получает щелкунчика. «Я тоже хочу!» – кричит обиженный Фриц и сует деревянные зубы куклы гигантский орех. И тотчас верхняя челюсть щелкунчика раскалывается надвое. Клара немедленно заливается слезами. Она безучестна. Тем более, что праздник закончился, гости разошлись. Последним уходит дядюшка. На прощание он гладит Клару по голове и шепчет: «В рождественскую ночь, дитя мое, случаются чудеса. Просто уложи щелкунчика в новую кроватку, и он непременно поправится». Вот совершенно понятный детям язык. В общем-то, те, кто играют в куклы, и у кого есть свой, так сказать, уголок или комната с игрушками, прекрасно знают, что кукол, мишек, слоников, осликов укладывают спать, да, или ставят спать. И это одно из любимых занятий детей вот в дошкольном возрасте. Укладывать спать, поднимать спать, учить и так далее. Причем обратите внимание, что здесь, в общем-то, сделана книга, если присмотреться, полистать, она сделана как буклет к балету. Тут текст сам либретто, то есть сказки, как это будут воспринимать дети, он дан на светлых частях страниц, а что касается иллюстраций, которых значительно больше, они даны словно бы на фоне занавеса. Это тоже поможет вам, когда вы поведете ребенка, это не обязательно сразу после чтения книги, поведете своего ребенка, своих детей на балет «Щелкунчик», в какой-то степени поможет их восприятие успешного этого балета, чтобы мне было скучно, чтобы они не заснули в конце концов, и чтобы действительно они, узнав сказку, уже смотрели ее, не задавая все время вопросов, а кто это, а кто та, и что происходит. Они уже будут знать, что происходит, так как это либретто, оно следует, собственно, оно и написано для того, чтобы поставить балет. В этом смысле, конечно, очень удачно. То, что сказала Елена Васильевна, только подчеркивает значимость для родителей, я бы сказала, в гораздо большей степени, чем для детей, этой книги, так как здесь есть, да, компакт-диск с музыкой и комментариями, и можно скачать аудио книги по ссылке, которая дана на Форзац. Это тоже очень важно, потому что вы будете обеспечены всем необходимым. Более того, на каждой странице указаны номера тактов, то есть если вы хотите услышать там 13-14 такт, то вы знаете, в какой момент надо включить. Плюс еще, конечно, очень важно то, что когда вы возьмете диск, здесь не будет сплошного балета, сплошной музыки. Там будет музыка с комментариями. Это дает возможность, уважаемые родители маленьких детей, это дает возможность вам слушать фрагменты. Вот прочитали какие-то эпизоды, да, и, скажем, тот эпизод, на котором вы завершаете чтение, вы, допустим, ставите и можете комментировать сами, это тоже существенно, но только не громко во время звучания музыки. Таким образом, вы и приучите, тем более, что в этой серии не только «Щелкунчик», но и другие балеты, вы все-таки приучите детей, нет, я не скажу смотреть балет, это было процесс достаточно длительный, подготовка к выходу в театр и восприятию балета. Но, по крайней мере, вы подготовите определенно ваших детей к тому, что, ну, хотя бы, скажем так, текст истории, сказки сопровождается музыкой. Это уже немало. Это уже немало. Но только не надо переусердствовать, конечно же, и пытаться за вечер, за выходные прочитать и все послушать. Мне представляется, что здесь должна быть, в общем-то, систематическая и очень небольшая, в общем-то, уважаемые родители, ваша работа. Так что вот эта книга, я ее очень рекомендую для, ну, в общем-то, семейного, на самом деле, чтения, прослушивания.
Наталья Михайловна, последний вопрос. В каком возрасте начинать знакомить детей с балетом?
Все-таки это старшие дошкольные, не раньше.
Не раньше,
для
да?
тех детей, которые уже приучены слушать музыку, я бы сказала так, в том формате, о котором я сейчас говорю, то есть пусть они воспринимают музыку как сопровождение к истории сначала, но это должна быть, конечно, классическая музыка. Прежде
Безусловно.
Всего, гармоничная, классическая – это не группы, разумеется, потому что начинать надо с классики. Дальше ребенок выберет сам то музыкальное направление, которое будет ему интересно и будет слушать уже, так сказать, не спрашивая нашего с вами мнения, разумеется. А сначала гармония, да, так, чтобы, так сказать, вот действительно это все умиротворяло в какой-то степени, давало ощущение уюта, смысла обязательно, явного, да, вот эта добрая музыка и так далее, а вот сейчас вот начнет, сейчас что-то будет, появится мышиный король. Вот так, чтобы музыка рассказывала. Дети вот в нежном возрасте 6-7 лет, они это улавливают на своем детском уровне, конечно же. А это и нужно для того, чтобы начать слушать музыку, а потом впоследствии идти в театр. Что же касается того момента, когда идти в театр на балет, то это очень индивидуально. Это очень индивидуально, все зависит от того, в какой момент вы начали с ребенком слушать классическую гармоничную музыку балетов сказочных, опер сказочных, в какой момент ребенок проявил интерес и попросил повторить вот эту мелодию, прочитав. Все зависит от этого, то есть надо смотреть самостоятельно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной швейцарской писательницы Зузы Хэммерли «Щелкунчик». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Мне остается только добавить, что Зуза Хэммерли специализируется на книгах о балете для детей. У нас переведены ее книги «Спящая красавица» и «Моя первая книга о балете». Имейте их в виду. А мы с вами встретимся с вами вновь через неделю. И постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен истории Ленинградского блокадного театра.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! Каждый житель нашего города знает, что 27 января – день полного освобождения от фашистской блокады, праздник, в котором соединились радость, гордость и скорбь. 900 героических дней ленинградцы сражались, преодолевая чудовищные лишения, всеми силами стараясь поддерживать нормальную жизнь. В это суровое время, наряду с больницами, заводами, фабриками и школами, в городе продолжали работу и театры, поскольку было очень важно в этих тяжелейших условиях не только сохранить и укрепить силу духа человека, но и просто дать возможность защитникам и гражданам Ленинграда отдохнуть от каждодневной самоотверженной борьбы. Конечно, работу театров пришлось серьезно перестроить. Самые крупные – Государственный академический театр оперы и балета имени Кирова, Малый оперный, Академический театр драмы имени Пушкина и Большой драматический имени Горького в начале сентября 1941 года были эвакуированы вглубь страны. В оставшихся театрах, среди которых Театр комедии, ТЮЗ, Театр имени Ленинского комсомола и Театр музыкальной комедии, были организованы санитарные и противопожарные дружины и пункты первой помощи раненым. Артисты и музыканты выезжали с концертами на фронт и на оборонные работы. Во время спектаклей в самих театрах из-за низкой температуры и частой угрозы воздушных тревог зрителям разрешалось оставаться в верхней одежде. А прямо на сцене и в зале размещались ящики с песком и противопожарные шланги. Зачастую спектакли приходилось переносить в бомбоубежище, а если помещение театра повреждалось во время артобстрела, то коллектив вынужден был перебираться в другое здание. Например, театр имени Ленинского комсомола открыл сезон 1941 года в помещении Малого оперного театра, где располагался вплоть до эвакуации в марте 1942 года. То же самое случилось и с музыкальной комедией. В ноябре 41-го в театр на улице Раковой, ныне Итальянской, попал снаряд, и спектакли были перенесены в уже пустовавшее к тому времени помещение театра имени Пушкина. В январе-феврале 1942 года, когда почти полностью прекратилась подача электроэнергии и спектакли пришлось прервать, труппа мускомедии выехала на Ладогу, на дорогу жизни. В промежутках между концертами актеры помогали грузить хлеб для Ленинграда. В марте коллектив вернулся в город и возобновил спектакли, в то время как труппы других театров уезжали из него. В конце 1941-го в Магнитогорск был эвакуирован театр комедии, вскоре был эвакуирован ТЮЗ. В марте 1942 года в Архангельск перебрался театр имени Ленинского комсомола. И театр музыкальной комедии оказался единственным оставшимся в городе. В здании театра была минусовая температура, но артисты отогревали на груди замерзший грим, танцовщицы надевали под трико теплые ритузы и самоотверженно выходили на сцену. Они играли перед измученными голодными зрителями легкие веселые опереты, уносившие их в далекое мирное время. «Летучую мышь» и «Перикулу», «Сорочинскую ярмарку» и «Принцессу цирка», а также патриотические спектакли, настроенные поддержать боевой дух граждан, музыкальный спектакль «Лесная быль» и героическую оперетту «Раскинулось море широко». К 1943 году в опустевшем здании театра комедии возник городской театр, труппу которого составили актеры, оставшиеся в Ленинграде, а также участники театрального агитвзвода, работники искусств, в первые дни войны вступившие в ряды народного ополчения. В репертуаре нового объединенного коллектива были и драмы, и оперы, и балет. Тут шли «Русские люди» и «Жди меня» Константина Симонова, и пьеса Леонида Леонова «Нашествие», опера «Пиковая дама» и балет «Эсмеральда». Осенью 1943 года коллектив получил помещение на улице Раковой, 19, и театр, родившийся в трудное блокадное время, существует и сейчас, нося имя Веры Федоровны Комиссаржевской. Театральная жизнь осажденного города навсегда останется в истории как незабываемый подвиг и пример стойкости и мужества. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театролюба.
Слова этой песни написал поэт и военный корреспондент Павел Шубин зимой 1942-43 годов на Волховском фронте в землянке около станции МГА. А музыку – военкор и композитор Анатолий Лепин. Впоследствии автор музыки к хорошо знакомым вам популярным кинофильмам «Мы с вами где-то встречались», «Девушка без адреса», «Карнавальная ночь». На Волховский фронт с концертной бригадой приехал популярный певец Вадим Козин. Песня понравилась артисту, он незамедлительно включил ее в свой репертуар, а позже записал на пластинку.
Где б я не был заброшен войною среди черных и дымных полей, все мне чудится сад под луною и на взморье гудки кораблей. Там под ветер тихо плещет Невская волна, Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Все, что ты мне прощаешь, шептала, стало сердце навеки родным. Только белая ночь трепетала над литейным мостом кружевным. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Знаю, знаю, гремит канонада, там, где мы проходили с тобой. Под разрывы немецких снарядов наша молодость вышла на бой. Но не страшны и смерть, и блокада, и пройдет словно песенка вновь. По вечерним садам Ленинграда нерушимая наша любовь. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея». Сегодня она, как и в прошлый раз, будет посвящена музыкальным курьезам, необычным ситуациям в музыкальном искусстве, связанным с составами, специфическими приемами. Вот сегодня мы поговорим о том, как композиторы изображали откровенно нехудожественные явления. В начале 20 века французский маэстро Дариус Мийо написал вокальный цикл «Каталог сельскохозяйственных машин». В его основу лег абсолютно прозаический текст каталога, описывающего технические достоинства разных устройств, в котором, конечно, не было ничего поэтического. Вот названия частей: сенокосилка, сноповязалка, плуг для запашки, жатка, почвоуглубитель, сеноворошилка. В то же время Мийо создал очень изысканные произведения, пасторальный характер которых внешне мало соответствует тексту. Неудивительно, что современник композитора Каллар писал: «Не нужно, чтобы певец непременно давал понять каждое слово. Пусть он станет над ним, выше него парит, как в мечте, на нежной симфонии, которая играет 7 инструментов. Пусть он думает о большом плодородии и пусть прославит в своем пении весь мир». Не исключено, правда, что Мио вкладывал легкий оттенок пародии в свое сочинение именно благодаря контрасту между текстом и его музыкальным решением. Слушаем произведение Мио «Сельскохозяйственные машины». В другом своем сочинении «Каталог цветов» Мио также использовал соответствующий по жанру текст, правда, уже не в исходной версии, а в поэтической обработке Люсьена Доде. Части этого цикла миниатюрны по размерам, отсюда огромная роль каждой детали в мелодии вокальной партии и фактуре инструментального сопровождения. Современники композитора, судя по всему, не осознали специфический замысел этого сочинения, и сам автор в связи с этим отметил: «Никто из критиков не понял, что натолкнуло меня на мысль написать эти произведения, и что идея, вдохновившая их, была подобна той, которой руководствовались композиторы, воспевающие иногда жатву, сбор винограда или же доброго пахаря». Слушаем «Каталог цветов» Дариуса Мио.
Oh, Albertina Papur, la brusa mova clair.
Это был каталог цветов Дариуса Мио. А вот еще одно произведение, написанное в сходном жанре. Это каталог птиц Оливье Мессиана. Автор создал его уже в конце 50-х годов 20 века. Это масштабный цикл из 13 пьес, которые были объединены в 7 тетрадей. Здесь есть и альпийская галка, и синий каменный дрозд, и лесной жаворонок, и широкохвостая камышовка. По французской музыке изображение птиц имеет давние традиции. Вспомним произведения Женекена и Рамо. Мессиан в своем цикле также изображает пение птиц, но кроме них перед нами предстает и природная среда их обитания. Музыка очень тонко рисует времена суток и года, когда свет луны уступает место слабому свету зари или же передает морскую симфонию волн, пришедших умереть к подножию утесов. А вот еще один авторский комментарий к 7-й пьесе. Полночь, музыка озер, торжественность ночи, редкое и вялое кваканье лягушек, розовые, оранжевые и сиреневые тона восхода солнца. Каталог птиц Мессиана завершает нашу сегодняшнюю программу. Я, ведущий Андрей Денисов, желаю вам, чтобы каждый утренний рассвет сопровождало и пение птиц, но без сельскохозяйственных машин. Всего наилучшего, до новых встреч через неделю.
Вы слушали радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Аня Груздева, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго.
«Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!